страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на нашу новую встречу, нашу очередную встречу здесь в цикле «По страницам Библии». И в ваш дом снова приходят вот эти вот гости, которые приходят каждую пятницу. Кстати, вот интересно, это только мое такое ощущение или нет? Я, когда веду этот эфир, у меня такое ощущение, что я захожу к вам в гости. Спасибо, что принимаете. Может быть, для кого-то незваный гость. Но тогда вы выключаете. Если для вас это тоже так, вот эти двое, Алена Вальц и Олег Шевкун, которые заходят к вам в гости каждую пятницу, чтобы вместе читать Библию, напишите нам об этом в комментариях. Ален, привет тебе.
Доброе утро. Но мы же не настаиваем, мы просто стучимся, а кто-то отворяет, а кто-то не отворяет. Поэтому
и
все
нормально.
По добровольной любви. По любви.
А кто-то даже чаек заваривает, между прочим. Да, вот, говорят, присоединяйтесь.
Да, я хотела также представить команду сегодняшнего эфира. Она сегодня у нас немножко другая. Это Ирина Луташинская, Ольга Кракчива. И знаешь, чего я сегодня думала? Мне кажется, сегодняшнюю встречу можно было бы начать с книги Иисуса Навина, первой главы 8 стиха. Да не отходит тебя книга закона от уст твоих. Но получается ей день и ночь, и каждую пятницу.
И каждую пятницу тоже. А ты задумывалась, вот сейчас у меня тут со стулом проблема. Ладно, надо чинить стул. Хорошо. Отсидел называется. Ты задумалась вот о чем. Ведь Господь вводит израильтян в землю, которую собирается им дать. То есть Он говорит, им земля дана. И при этом им предстоит еще потрудиться. То есть я как в свое время думал, когда только покаялся, я когда только уверовал, я думаю, все, как же теперь классно. А я еще тогда такие проповеди слушал, что вот тебе дано одно, другое, третье, благословения эти, благословения такие, благословения другие. Вот теперь только иди и подарки собирай. А вот оказалось потом в христианской жизни оно не совсем так. Благословения-то даны. Но их еще взять надо. Надо еще противостоять.
А ты задумаешься еще и как их взять?
Да.
Потому что не всегда получается их взять. Ты вроде бы чего-то хочешь, но не сразу все приходит. И не сразу все получаешь так, как хочешь именно ты.
И вот, собственно, об этом мы сегодня поговорим. А еще бывает, когда оказывается, что все не про то, как хочешь именно ты, а как хочет Бог. И ты такой думаешь...
Что ты делаешь?
Ты думаешь такой, Господи, я так не хочу. А ты серьезно так хочешь? Ну, ты же не можешь так хотеть, потому что я-то так не хочу, Господи. Вот. А он, значит, вот ведет как-то иначе. Обо всем этом сегодня мы и будем говорить. И сегодня многие из наших слушателей, кстати, наверное, Алена, и ты в том числе, да, готовятся праздновать Воскресение Христово. Сегодня в большой части христианского мира Страстная Пятница и Пасхальное Воскресение, Светлое Воскресение очень-очень скоро, буквально послезавтра. Ты как празднуешь в вашей семье? Вы празднуете сейчас или вы праздновали в конце марта? Как это у вас?
Нет, мы празднуем сейчас. Как так получилось, что именно Рождество мы празднуем в декабре, а Пасху празднуем со всем православным миром. Я не вижу в этом ничего страшного и предосудительного.
Ну, разумеется.
На самом деле, можно и через неделю отпраздновать Пасху.
Да без проблем.
И каждый день, потому что
да.
Пасха – это то, с чем мы сталкиваемся каждый день. Это наше понимание вообще Пасхи. И ну, к дате не обязательно нужно привязываться. Тем более, дата каждый год является плавающей в любой стране. Поэтому это все... Все ерунда.
И провозгласить «Христос воскрес» можно, в общем, в любой момент. Есть такая пасторская история. Сейчас, правда, многие этим пользуются, и люди уже знают, не попадаются. А одно время, я помню, попадались. Значит, такой пастор начинает проповедовать где-нибудь в сентябре. Он такой выходит на кафедру, говорит, «Братья и сестры, Христос воскрес!» Или «Воскресе!» Они такие, «Че? Сейчас же не Пасха!» Вот, а он говорит, ребята, а вы что, не понимаете, что Христос действительно воскрес? И провозглашать это далеко не только в Пасху можно. Вот, и его воскресение на самом деле все изменило. Оно изменило весь наш мир. Оно изменило то, как устроена вот вся вот эта жизнь. И, естественно, мы провозглашаем это каждый день. Мы можем провозглашать это в нашем сердце. И еще очень важно провозглашать это не только нашими словами, но и нашей жизнью, нашими повседневными делами. Об этом, кстати, кстати, сегодня тоже будем говорить. Самая такая пасхальная книга – это книга Иисуса Навина. Хотя, честно говоря, если бы, например, была книга Иона, я бы тоже сказал, что самая пасхальная. Ну чего, 3 дня Иона провел в чреве этой самой большой рыбы, этого кита. Вот, а потом вышел на землю. И Иисус потом этот пример использовал. Да, книги пророков тоже пасхальные. Вот, они предвозвещали то, что потом будет со Христом. Поэтому вся Библия – это большая-большая, красивая, роскошная пасхальная книга. Тоже об этом сегодня с вами будем говорить. И я также напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 лет. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И вы можете нам писать, и вы можете слушать короткие записи наших программ в наших соцсетях. Основные соцсети, группа называется «По страницам Библии». И там, где вы нас смотрите и слушаете, вы можете также писать нам комментарии. Некоторые эти комментарии уже пишут. Мы с тобой говорили, Алена, до эфира. И там был очень важный комментарий от Карины Герасимовой. Такой эмоциональный комментарий. Да. Но комментарии от Карины, они всегда эмоциональные. Это хорошо. Можешь прочитать?
Да, она написала: «Ой, Ветхий Завет такой страшный».
Страшный? Да, Карина. Ветхий Завет такой страшный. У меня вопрос. А новости по телевизору не страшные? Ну, вот просто те новости, которые вы смотрите каждый день. Вот они вас не пугают, никогда не пугают. Они вас не наводят на мысль, что-то как-то все не так. В отличие от новостей, которые действительно такую мысль часто наводят, в Ветхом Завете есть еще одна важная вещь. Это история Божья. Это история действия Бога среди его народа. Это история действия Бога с Израилем, работы Бога с Израилем и работы Бога со всем миром. Но да, Ветхий Завет действительно порою бывает очень-очень страшным. И книга Иисуса Навина, вообще говоря, это страшная книга. Ты можешь себе представить экранизацию книги Иисуса Навина, когда израильтяне пошли завоевывать землю? И когда им сказано, что с некоторыми народами надо просто расправиться, их надо не просто выселить, нет, выселить – это одно, а их надо еще и умертвить. Ты можешь себе представить экранизацию вот этих событий? И если можешь, как думаешь, какой возрастной рейтинг этому нужно было бы присвоить? Возрастную маркировку.
Ну, точно 18+.
Да вот я полагаю, да. Но в Библии все это написано. И вот, когда мы с вами возвращаемся от Нового Завета, от Деяний апостолов, к Ветхому Завету, к книге Иисуса Навина, у нас возникают сразу две возможности, причем очень часто использовавшиеся людьми возможности, для неправильного толкования, для неправильного понимания этой книги. Потому что действительно книгу Иисуса Навина, в общем, достаточно редко читают, реже читают малых пророков некоторых. Да, но все-таки книга Иисуса Навина, она не из популярных книг. То, что ты читала сегодня в начале, и история про Иерихон, особенно в пересказе детской Библии, это, пожалуй, самые популярные истории. Но многие проходят, ну, по крайней мере, мимо части книги Иисуса Навина. И вот первая ошибка как раз заключается в том, и у нас были такие комментарии, у нас бывали такие комментарии, когда мы в прошлый раз шли по Библии, наше прошлое путешествие, люди писали о том, что, ну, Ветхий Завет – это был для Израиля, это был тогда, и сегодня Ветхий Завет для нас не нужен. Некоторые даже нас упрекали. Они говорили: зачем вы сейчас, христиане, люди Божии, зачем вы изучаете Ветхий Завет? Почему вам все это надо? Давайте мы будем говорить о Евангелии, давайте мы будем говорить об Иисусе Христе. Я вам скажу, правда, что и Евангелие в Ветхом Завете есть, и Иисус Христос в Ветхом Завете есть, и Иисус Христос в Ветхом Завете действует. Поэтому мы и читаем Ветхий Завет. И вот первая ошибка, которую важно избегать, как раз и заключается в том, что люди начинают пренебрегать Ветхим Заветом и пренебрегать этой книгой тоже. Апостол Павел пишет в Коринфскую церковь, а среди коринфян были в основном люди из язычников. Были там иудеи тоже, конечно, но в основном это были христиане, это были покаявшиеся, уверовавшие люди – из язычников. И у них возникал тот же самый вопрос. Зачем этот Ветхий Завет? Более того, у греков была литература, причем большая литература. И, наверное, кто-то из этих греков начинал, допустим, сравнивать гекзаметры Гомера с одной стороны, и ветхозаветные тексты с другой стороны. Или греческую трагедию с одной стороны, ветхозаветные тексты с другой стороны. Или историографию греческую и римскую. Да, вот, и они могли прийти к мысли о том, что им это не надо. Очень созвучно тому, что сегодня порой приходится слышать. И вот апостол Павел объясняет этим людям неправильность такого рассуждения. Первое послание к Коринфянам, первое письмо Коринфской церкви, 10 глава, начинается как раз разговором об этом, но мы прочитаем только два стиха. Первый стих, потом дальше он развивает тему и приводит к выводу в 11 стихе. Алена, прочитай, пожалуйста, первое послание к Коринфянам, 10 глава, 1 и 11 стихи.
«Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море». И 11 стих. «Все это происходило с ними, как образы, описано в наставлении нам, достигшим последних веков».
Вот тут важная история. Это происходило с ними, как образы, но это реально происходило. Однако это написано в наставлении нам. Это важно для нас. Это имеет смысл для нас с вами. Мы не можем сказать, что Ветхий Завет – это только где-то про Израиль, это где-то далеко, это никак нас не касается. Священное Писание дано нам целиком. Все Писание Богодухновенно. Более того, эти слова апостола Павла изначально относились как раз к еврейскому Писанию, к тому, что мы называем Ветхим Заветом. Итак, все Писание Богодухновенно. Эти тексты, даже такие трудные порой для понимания тексты, как книга Иисуса Навина, написаны для нас. Причем не просто для нас, а как мы читаем, описано в наставление нам. То есть мы каким-то образом духовное совершенствование, духовное назидание, духовный урок из этого должны получать. Значит, наша задача не говорить, что «Ой, Ветхий Завет, он только про евреев того времени». Нет, Ветхий Завет и про нас, и он для нас. И когда мы читаем книгу Иисуса Навина, если вы слушали наши короткие беседы по книге Иисуса, ну как короткие, получасовые беседы по книге Иисуса Навина, вы на это обратили внимание. Итак, первая ошибка не пройдет. И заключается она в том, чтобы просто пренебрегать Ветхим Заветом. Вторая ошибка заключается в том, что люди пытаются найти современные соответствия. Причем это не только сегодня. На протяжении всей истории церкви самые страшные события истории церкви, такие как, например, крестовые походы и другие события истории церкви, политической истории мира, происходили тогда, когда либо церковь в какой-то части мира, либо какая-то страна, либо какой-то народ начинали воображать, что Израиль – это они. И, соответственно, вот эти вот грязные язычники нечестивые – это хананеи, это жители Ханаана. И теперь задача церкви или задача того или иного народа исполнить снова книгу Второзакония и книгу Иисуса Навина, даже в большей степени книгу Иисуса Навина, церковь должна идти и огнем и мечом покорять землю. Такое было в истории разных церквей. Зачастую миссионерство сводилось к покорению людей вере, покорению людей Христу огнем и мечом. Ну, приходят завоеватели, и выбора просто не остается. Причем зачастую как раз преподносилось это вот именно под теми самыми лозунгами. Мы – церковь, мы – новый Израиль, мы освобождаем землю от этих хананеев. Тогда война оказывается светоносной, через «е» – светоносной, и святой, освященной. Священная война не в смысле защиты своей территории, а в смысле установления Божьего царства. Но тогда фактически мы отказываемся от Нового Завета, от того, что произошло 2000 лет назад, потому что Христос умер и воскрес ради нас, ради нашего оправдания. И церковь не равна Израилю. Церковь не принимает на себя функции, которые были даны Израилю. Христос не говорит: «Берите оружие и идите покорять народы вере». А покорение народов вере, конечно, есть. Это известнейшие фрагменты. Давай мы их с тобой прочитаем. Я не просил тебя заранее, но это настолько известные фрагменты, что их легко найдешь. Это великое поручение. Это Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 и 20 стихи. И это даже в большей степени в этом нашем контексте Деяния апостолов, 1 глава, 7 и 8 стихи. Давай прочитаем. Прочитай, пожалуйста, Матфея 28, 19, 20. Mm-hmm. То есть великое поручение.
Да, хорошо. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века. Аминь.
Понимаете, Христос после своего воскресения дает только один способ подчинения, причем добровольного подчинения людей Евангелию, через научение, через проповедь, через крещение, которое должно будет этому сопутствовать, когда люди будут присоединяться к церкви. Вот наше с вами сегодняшнее миссионерство. И заключается оно в том, чтобы не в том, чтобы распространять нашу культуру, не в том, чтобы распространять даже наши песни, которые нам очень нравятся, не в том, чтобы распространять военную мощь. Давайте пойдем и постреляем всех злых, чтобы остались одни добрые. Нет, мы уже об этом говорили. Пока будем стрелять всех злых, добрые злыми станут. Заключается оно в том, чтобы нести Евангелие Иисуса Христа. Поэтому нельзя читать книгу Иисуса Навина, как и другие книги Ветхого Завета, как некий текст, который легализует войну или призывает к войне. Всякое оправдание войны христианскими средствами, христианскими или в кавычках христианскими способами, ничего общего с христианством не имеет. Церковь на протяжении своей истории в эту ловушку попадала не раз. И вот, когда Иисус уже воскрес, ученики ему говорят: ну вот, наверное, ты сейчас восстановишь царство Израилю. То есть вот сейчас ты это сделаешь. Наверное, сейчас будет... А ведь, кстати, чтобы восстановить царство Израилю, наверное, нужны были и военные усилия тоже. Потому что Рим вокруг, потому что царствует Рим. И вот Иисус собирает их на эту гору, он собирается вознестись. Но они-то этого не знают. Они думают, что сейчас он как предводитель, как полководец, на Иерусалим пойдет, а, возможно, дальше вместе с ними и на Рим пойдет. И они задают ему этот роскошнейший вопрос. «Что же, Господи, ты сейчас восстанавливаешь царство Израилю?» И Иисус на это отвечает. Почитай, пожалуйста, 7 и 8 стихи 1 главы Деяния апостолов.
«Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли».
Вот он им говорит: люди, вы пойдете до края земли, не только в Иерусалим, не только в Иудею, не только в ненавистную многим Самарию, вы пойдете до края земли, вы пойдете со свидетельством, вы пойдете с Евангелием, вы понесете Евангелие. В вашей христианской жизни вам будет нелегко. Но вот это ваш путь, не то, что зачастую делала церковь. Поэтому всякий раз, когда мы слышим любые попытки из любых уст оправдать войну, оправдать агрессию, в частности, через священные войны Израиля, давайте вспомним о том, что мы не Израиль. Более того, даже в современной ситуации современный Израиль, он не имеет всей той земли, которая была обещана Израилю того времени, но он ее получит. Но он ее получит, когда сам Господь установит свое царство. Потому что это не про политическое владычество, это про приход Христа, это про приход Мессии. Израильский народ не принял Мессию, он отказался принять Мессию. Да, Господь не отвернется от этого народа, он пошлет благословение, потому что всегда есть остаток из этого народа, но точно так же нельзя на основании Священного Писания, или, скажем так, на основании Священного Писания нельзя оправдывать агрессивные действия никакого государства. Самозащиту можно, разумеется, но агрессию нет. Нельзя говорить: вот это Божий народ, поэтому ему все можно. Мы имеем Евангелие, и никакой культ смерти... Вот ты умрешь, и это будет, значит, вот лучшее твое достижение и так далее. Он тоже несовместим с воскресением Христовым. Потому что Христос умер и воскрес. И Христос воскрес для того, чтобы дать нам жизнь. Поэтому, читая книгу Иисуса Навина, мы понимаем, что да, это было время в истории еврейского народа. Бог полное право имел истребить народы с земли, но никому, никакому другому народу, в том числе и церкви тоже, Господь, хотя церковь нет, церковь тоже является народом, да, она Божьим народом является, поэтому можем сказать, и церковь тоже. Бог не дает права делать то, что делал израильский народ, и что описано в книге Иисуса Навина. А вот в книге Иисуса Навина, да, там действительно была особая история, связанная с израильским народом и с другими народами. Но тогда возникает вполне закономерный вопрос. Значит, если мы не можем эту книгу игнорировать или списывать просто на какую-то древность, и если мы не можем брать эту книгу в качестве, я имею в виду Иисуса Навина, брать эту книгу в качестве руководства к действию, там, берем оружие и пошли мир освобождать, то какой же тогда смысл этой книги для нас, для сегодняшних современных христиан? Как тогда реализуется то, о чем говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 10 глава, 11 стих, то, о чем мы с вами прочитали сегодня. И почему действительно эта книга, в которой столько непонятного, начинается с этих замечательных слов: «Да не отходит книга сия от тебя, да, от уст твоих». Почему она начинается с этих слов, которые записаны в первой главе, в 8 стихе? «Будь тверд и мужествен». В чем тогда эта твердость и мужественность заключается? Как это работает-то? Вот об этом мы сегодня и поговорим. Есть на что-то почитать из сообщений?
Пока нет. Я думаю, что у нас есть комментарии, но у меня пока их нет.
Люди, пиши, или так, люди, пишите, и, Ольга, я надеюсь, что вы с нами. Вот серьезно. Вот, значит, есть одно удивительное, кажущееся противоречие в христианской жизни. Любое литературное произведение, которое действительно отражает жизнь, всегда содержит завязку, некий конфликт, и неплохо бы, чтобы этот конфликт еще развивался, чтобы он не был статичным, а кульминацию и развязку. Ну, я сейчас упрощаю, конечно, да? Но если в литературном произведении этого конфликта нет, ну, можно себе представить, да, какое-то стихотворение с описанием природы. Вот. Можно вполне представить. Но даже там будет какой-то конфликт на уровне слов, на уровне образов, что-то необычное, что-то, может быть, не совсем гармонирующее, что-то заставляющее вас заострить свое внимание. Так вот, литература ведь, по большому счету, хорошая, настоящая литература отражает жизнь. А жизнь устроена Богом. Так вот, в жизни всегда есть некий конфликт. И то, как мы решаем этот конфликт, или то, какое решение мы выбираем для этого конфликта из нескольких возможностей, определяет или зависит от того, какие мы люди, от того, что вот у нас здесь, что у нас здесь внутри. Так вот вам, друзья, один из конфликтов христианской жизни. Это то, что я упомянул уже в начале нашей сегодняшней беседы. С одной стороны, нам очень много дано. Давай попробуем начать читать самое длинное предложение в Новом Завете. Значит, самое длинное предложение во всем греческом Новом Завете. Мы его не прочитаем целиком, ну, потому что просто оно длинное. Это, причем там действительно от точки до точки, получается 10 стихов. Это послание к Ефесянам, письмо Ефесской церкви, первая глава. Вот это предложение начинается в русском переводе с 3 стиха. Дальше, в принципе, в конце 10 стиха по-русски даже точка, по-моему, стоит. Да, нет, запятая, такие запятые.
Точка-запятой.
Точка-запятой. Да, а по-гречески там, ну, там не было такой пунктуации, к которой мы сегодня привыкли. Но по-гречески синтаксическое вот это единство продолжается. Оно продолжается аж до конца 13 стиха. То есть вот эта вся история с 3 по 13 стих, это одно предложение. Ну, давай мы прочитаем хотя бы первое.
В русском переводе в 13 стихе все еще стоит запятая, а в 14 стихе только стоит точка.
А, да, конечно, я не прав, Алена, спасибо. Друзья, если бы не было Алены, сейчас была бы ошибка в этом эфире. Вот, с 3 по 14, значит, было две ошибки. Значит, получается, у нас даже не 10 стихов, а больше, 12. Вот, значит, давайте прочитаем с 3 стиха, давай 3, 4 хотя бы.
Давай. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви».
Да, значит, Он уже благословил нас всяким духовным благословением в небесах. Давай прочитаем еще 7 стих, 7-8.
«В котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении».
Ты представляешь, мы с тобой, не только мы с тобой, имеем прощение грехов в Иисусе Христе. Это нам уже дано. Мы имеем все небесные благословения, или всякие, можно переводить как все, или всякие, всякие в смысле разнообразные небесные благословения. Алена, мы с тобой, и не только мы с тобой, но вот я думаю, что другие к нам в этом присоединятся. Мы с тобой благословенные люди. Только тогда вопрос, а чё ж искушений-то в этой жизни так много? Это, как сказал один пастор, проповедник, это как, ты понимаешь, что у тебя в банке в другой стране миллион, не знаю, рублей, долларов, валюты этой страны, вот, но ты пока здесь, и ты думаешь, как тебе на корочку хлеба наскрести. То есть какое-то такое несоответствие. С одной стороны, мы имеем огромные благословения, и это важные благословения, а с другой стороны... Да, кстати, что я об этом так долго распространяюсь? Буквально на несколько глав вниз спуститься можно. 4 главу, 1, 2 и 3 стихи. Прочитай, пожалуйста.
«Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны».
Стоп, давай прямо остановимся. Значит так, у меня в небесах вообще все благословения, а я узник. Я в тюрьме. Но я при этом в Господе. Отлично, да? Значит, вот вам конфликт. Поступать достойно званию, в которое вы призваны. Значит, вы уже призваны в какое-то звание, но вы живете здесь, и у вас еще есть выбор, как поступать. И Павел умоляет поступать достойно. То есть что, Господи, оно не автоматически, что ли? А я, когда покаялся только, я был уверен какое-то время, что должно быть автоматически. Значит, сатана... Ты теперь не принесешь мне вреда, ты теперь не имеешь надо мной никакой власти, ты теперь одно, другое, третье. И мне вспоминается история, которая произошла с одной моей знакомой на заре нашей христианской жизни, и она тогда была младше несколько, чем я во Христе. У меня было немножко опыта, но у меня все-таки шок тоже был. Вот, короче, она рассказала о том, что в церкви между ней и одним молодым человеком, который даже нес служение в церкви, произошло то, чего между неженатыми, незамужними людьми быть не может. То, что может быть только между мужем и женой. Произошел блуд. И вот она об этом рассказывала. Она говорит, я была в шоке. Дальше была ключевая фраза. И я думала, что теперь во мне сила Христова. И вот всякая вот эта ерунда... со мной просто не может быть. И тогда я спрашиваю, что ты имеешь в виду, ерунда? Он говорит, ну искушения вот эти. Ну, ты представляешь, Алена, девочка, 18 лет, которая год назад покаялась, и она теперь уверена, что я же летаю, и никакие искушения ко мне не пристанут. А потом происходит то, что происходит. И Павел продолжает. 2 и 3 стихи, прочитай, пожалуйста.
«Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг от друга любовью, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира».
Стараясь, снисходя. И дальше столько в 4, 5, 6 главах будет повелительных наклонений. А прочитайте первое послание Фессалоникийцам, например, второе послание Фессалоникийцам. Столько там повелительных наклонений. Значит, вот вам конфликт. С одной стороны, великие даже, во множественном числе все же, благословения, которые мы имеем. С другой стороны, старайтесь сохранять. значит, у вас, вам еще нужно будет чем-то овладевать. Вот это один из великих конфликтов и один из великих парадоксов христианской жизни. И вот об этом конфликте, об этом парадоксе и есть для нас с вами сегодня книга Иисуса Навина. Да, конечно, там историческая основа, да, конечно, там завоевание земли, но смотрите, какой конфликт у них был. Бог им сказал: «Я вам даю эту землю». Да? Как благословение нам, христианам. «Я вам даю эту землю. Она течет молоком и медом». Это одна сторона. А теперь другая сторона. «Но вы должны будете войти в эту землю и эту землю занять. И если вы ее не займете, то того факта, что я вам эту землю даю, окажется недостаточно. Нужно будет определенное действие от вас». Вот опять-таки мы, ну как мы сегодня говорили, да, по поводу Ветхого Завета, кто-то пренебрегает Ветхим Заветом вообще, а кто-то пытается оправдать самые гнусные преступления на основании Ветхого Завета. Вот эти вот две крайности. Здесь тоже есть две крайности. Есть люди, которые относятся к христианской жизни как: «Вау, я столько всего получил, я благословенный, аллилуйя, и вообще». Там все круто. Потом приходит искушение, человек говорит: «Откуда вообще? Я не думал, что такое может быть. Я не думал, что такое бывает». А есть люди, которые вот эти дары в принципе не замечают. И для них: «Я буду хорошим, я буду лучше, я буду еще лучше. Ну, не получается, ну, Господи, прости, но я буду еще лучше». И тогда такой человек не замечает смерть Иисуса Христа. Зачем Христу было умирать за твои грехи, если ты сам способен быть лучше и лучше и лучше и, в конце концов, угодить Богу? Вот книга Иисуса Навина дает нам возможность увидеть всю эту ситуацию, как есть. Бог говорит Иисусу Навину, что Он поведет его и поведет весь израильский народ, Он поведет в эту землю. А земля уже дана. И, кстати, вы помните историю с блудницей Раав, которая говорит: «Господь отдал эту землю в ваши руки». Почему Раав так помогает израильтянам? Почему Раав укрывает этих самых разведчиков? Да? То, что она говорит: «Я уже слышала про вашего Бога. Я слышала, что это совершенное дело. Господь отдал». Более того, у них ведь было много времени, чтобы это услышать. Но при этом вы должны будете биться. Вы должны будете совершать действия, которые указывают на ваше послушание Богу. Вы должны будете сражаться здесь. Удивительная история. Но есть последняя история, последняя часть всего этого. Вы будете сражаться, вы будете бороться, но я, говорит Господь, не только дал вам эти благословения, но я буду также с вами постоянно. Открой, пожалуйста, пятую главу книги Иисуса Навина уже. 13 стих и следующее. Иисусу предстоит вести народ в большой битве, в серьезной битве. И Иисус, очевидно, переживает, причем куда больше переживает, чем мы с тобой перед тем, как вести эти эфиры. Потому что мы-то ведем эфир, и всего 50 минут. А ему предстояло вести израильтян в битве много лет. И вот что происходит. Прочитай, пожалуйста, с 13 по 15 стихи.
«Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит, и вот стоит перед ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему: „Наш ли ты или из неприятелей наших?“» Он
стоп,
сказал,
он вообще, то есть Иисус, значит, готовится к битве. Неприятели вообще-то за стеной, они в Иерихоне. А тут стоит какой-то с мечом. И Иисус хочет понять: ты вообще с какой стороны? Ты откуда? Ты из какого войска? И вот дальше проведите, пожалуйста, замечательную вот эту параллель с тем, как Бог встретил Моисея, когда явился Моисею в горящем кусте. Да, это у нас получается третья глава книги «Исход». Давай дальше почитаем.
«Он сказал: „Нет, я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда“. «И Иисус пал лицом своим на землю и поклонился, и сказал ему, что господин мой скажет рабу своему? Вождь воинства Господне сказал Иисусу, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». Иисус так и сделал.
Вот. Значит, тут ведь можно сказать, ну как же, что мог бы Господь сказать? Конечно, я за вас. Потому что вопрос Иисуса Навина был, ты кто, ты за нас или ты вот из врага? Он говорит, конечно, я за вас. Нет. Ситуация немножко другая. Нам в наших земных противостояниях как-то хочется всегда просто Бога записать в свою команду. Значит, я не знаю, как... Да, ну да, вот как бы. Значит, я не знаю, как у вас, а потом у девушек-то это по-другому, наверное, немножко было, но на уроках физкультуры где-нибудь в школе там, да, или да, просто где-то во дворе, давайте поиграем в футбол. Да, и люди записывают, вот есть капитаны команд, наиболее такие активные и так далее. Вот, и каждый стремится в свою команду записать самых-самых. Вот, ты будешь в моей команде, ты будешь, значит, короче, взять игрока. Потом то же самое уже в профессиональных футбольных клубах, правда, там уже деньги большие платят и так далее. Вот, а давай мы, значит, вот этого игрока к себе в команду запишем. Вот. Тут тоже так не получится. Мы не можем сказать, а давай мы Господа к себе в команду запишем, он с нами. Нет. Он говорит, я предводитель воинства Господня. Сними свою обувь, сними обувь с ног своих. Потому что ты стоишь на святой земле, как когда-то было с Моисеем. Я вас поведу. Но, если вы вспомните, ведь не Господь подчиняется капитану команды Израиля, Иисусу Навину. Иисус Навин и вся команда Израиля будет подчиняться Господу. То есть он фактически говорит, да, я буду с вами, но не потому, что я в вашей команде, а потому, что я выше вас, и это вы на моей стороне. И тут опять очень частое искажение. Значит, люди часто начинают говорить, Бог на нашей стороне, поэтому мы правы. Библейское же мировосприятие устроено по-другому. Это не Бог на нашей стороне, поэтому мы правы. А это мы на Божьей стороне. И мы будем действовать так, как хочет этого Бог. Так, как скажет Бог. А это, друзья мои, совершенно другая расстановка сил. И вот... три города. И мы в наших коротких беседах говорили о том, на что обычно обращают внимание, и правильно обращают внимание, о трех врагах христианской жизни и о том, как три города соответствуют этим трем врагам христианской жизни. Первая битва, и самая известная, конечно, битва, это битва за Иерихон. И мы с вами говорили в наших коротких беседах, что Иерихон – это мир. То есть Иерихон соответствует миру, мирской философии, мирской мудрости, мирскому мировосприятию, всему тому, что несет нам мир. И тому, чему мы призваны противостоять. Так вот, противостоять миру оружием невозможно. Разрушить Иерихон израильтяне не могли. Они должны были довериться Богу, который действует в них и действует через них. Они должны были действовать по вере. И параллель, первое послание Иоанна, 5 глава, 4 и 5 стихи. Прочитай, пожалуйста. 1 Иоанна, 5 глава, 4 и 5.
«Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий».
Значит, когда мы думаем о Иерихоне и израильтянах при Иерихоне, израильтяне должны были идти, значит, 7 дней подряд. На 7-й день вострубили трубы, и на 7-й день стены пали. Но представьте себе, как чувствовали себя израильтяне, когда шли, например, на 6-й день, даже на 5-й день, и когда ничего не происходило. Они должны были, занимаясь этим как могло показаться, и не безосновательно показаться бессмысленным занятием, оно вполне могло быть бессмысленным, да? Вот, а занимаясь всем этим, они, важно, чтобы они веровали, они, чтобы они доверяли Богу, чтобы они понимали, что с ними Господь. А там священники же их вели вперед. Вот мы сегодня сталкиваемся с самыми разными проявлениями мирской философии, мирского миропонимания. И очень важно при всем этом сохранить веру. Итак, мир, Иерихон, вот это вот замечательная такая параллель. После Иерихона они идут дальше. И после Иерихона следующий город. Это Гай. Помнишь, чего там при Гае это у них произошло? Почему у них не получилось Гая одолеть сразу? И что они хотели сделать по этому поводу?
Не помню. Я помню, что в программах говорилось, что Гай ассоциируется с плотью. А что они там... Сейчас я смотрю быстренько.
Да, там был грех.
Ну, с грехом они там боролись.
Во-первых, там был грех, в котором они не признавались. Важно было этот грех понять, да. Важно было грех раскусить. Во-вторых, они там решили, что, ну, этот Гай, он такой простой, потому что, значит, вот, ну чего, мы же тут уже покорили Иерихон. Давай на самом деле просто мы прямо прочитаем, потому что... Начни, пожалуйста, читать с первого стиха, седьмой главы.
Седьмой?
Давай седьмой все-таки.
«Но сыны Израилевы сделали преступление и взяли из заклятого Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зара, из колена Иудина, взял из заклятого, и гнев Господень возгорелся на сынов Израиля».
Они должны были все уничтожить. А им понравилось. Вот им просто понравилось то, что они увидели. Хорошо.
Но он же потом и сказал, что я хотел, да, мне понравилось.
Да, да, абсолютно верно. Да, читаем дальше.
«Иисус из Иерихона послал людей в Гай, что близ Бев-Авена, с восточной стороны Вифиля, и сказал им, пойдите, осмотрите землю. Они пошли и осмотрели Гай».
А вот и дальше будет ключевая вещь.
«И возвратились к Иисусу. Сказали ему, не весь народ пусть идет, а пусть пойдет около 2000 или около 3000 человек и поразят Гай. Всего народа не труди туда, ибо их мало там».
Да, значит, во-первых, люди, с чего они так решили? То есть, значит, в стане Израиля грех. Иисус, наверное, еще этого не очень понимает, вообще всей серьезности происходящего. Они посылают людей и говорят, слушайте, этот Гай, мы сейчас тут пойдем и этих Гаев, понимаешь, победим. Значит, вот так мы их быстро победим. И даже не надо туда весь народ израильтян таскать. Потому что они уже победили Иерихон, все у них было нормально. Так вот, в чем опасность плоти? Опасность плоти заключается в том, что плоть вылезает, сила плоти вылезает тогда, когда мы начинаем считать себя уже достигшими. Но не может же со мной такого произойти, правда? Но я же уже опытный христианин. Такое искушение – это не для меня. Я уже сильнее этого. Что за ерунда вообще такая? Со мной такого не бывает. Причем искушения эти бывают самые разные. Человек начинает больше работать и думает про то, как зарабатывать деньги. Ему говорят, слушай, для тебя деньги становятся искушением. Он говорит, не-не-не, я же такой христианин, для меня... И он терпит поражение, потому что он не понимает силу вот этой самой плоти. Он вроде бы уже освобожден, он вроде бы уже победил мир, он имеет веру. Но когда наступает противоречие, противостояние плоти, он проигрывает в этом противостоянии. И победа над плотью тогда, когда мы, во-первых, каемся, покаяние, да, когда мы каемся в тех грехах, которые у нас есть, потому что плоть начинает действовать, когда существует какой-то нераскрытый не раскаянный, не принесенный Господу грех. Вот этот грешок такой в сердце. И тогда все начинает подчиняться этому греху. Апостол Павел говорит об этом и говорит о победе над плотью в послании к римлянам. 8 глава, 6 по... Вообще, конечно, вся 8 глава об этом. Значит, давай с 6 по 10 стихи прочитаем. С 5... Да, давай с 5. 8 глава, с 5 по 10 стихи послания к римлянам. Потому что тут важнейшая вещь как раз об этом. Мы тоже такие, ща мы тут все духовные преграды сокрушим. А появляется плоть.
Так, 8 глава, да?
Да, Римлянам 8 глава, с 5 по 10 стихи.
«Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо законы Божии не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности.
Да, и вот борьба с плотью – это прежде всего покаяние, это прежде всего исповедание, это прежде всего исполнение Святым Духом, подчинение себя Святому Духу. И израильтяне должны были спросить, что у нас происходит. И когда они спросили, когда они пришли с этим к Господу, и когда они пошли на эту битву, понимаете, вот я даже скажу так, для Израиля битва с Гаем оказалась сложнее, чем битва с Иерихоном. Да, там в Иерихоне они ходили, Господь за них бился. И они такие решили, все, Господь теперь за нас будет биться. Не-не-не, вот здесь вы будете биться сами. И для современного христианина битва с плотью тоже оказывается сложнее. То есть можно иметь правильное учение, можно иметь правильную веру, но при этом у тебя будет какой-то плотской грех, который будет тебя разъедать. Вот об этом в книге Иисуса Навина. И, наконец, третий враг. И этот третий враг, у нас это третий город, Гаваон, а эти ребята из Гаваона приходят такие... Они взяли с собой старые меха для там, вина, они взяли с собой черствый хлеб, они взяли с собой поношенные одежды. Вот. А они были одним из тех народов, которых нужно было истребить. Они поняли, что их истребят, если они не пойдут на хитрость. И они приходят, и это и хитрость, и ложь, что в данном случае одно и то же. Они приходят и говорят, мы пришли издалека, хотя они на самом деле здесь рядом. А они один из тех народов. И опять там есть важная такая мысль в 8 главе книги Иисуса Навина, что Иисус Навин не попросил у Господа. Он не спросил, что делать. И, короче говоря, инициативу перехватывают вот эти самые жители Гаваона, которые говорят, давайте заключим с вами союз. Вот. И вот они заключают союз с Израилем. А потом ведь Израилю приходится этому союзу быть верным. Потому что жители Гаваона говорят, вот тут у нас есть такие народы, которые против нас восстают. Пойдите и помогите нам. И Израиль, который входил-то, вообще говоря, в землю для того, чтобы сражаться и вести Божью битву, начинает вести битву Гаваона. Так действует и сатана. Сатана хитростью пытается утянуть нас, и мы начинаем вести чужую битву. Порой мы ведем ее просто с увлеченностью такой. И противостояние дьяволу. Об этом говорит апостол Павел. Мы сегодня уже не успеем прочитать, но прочитайте, пожалуйста, на досуге послание к Ефесянам, 6 глава, с 10 до 18 стиха. А это в Новом Завете. А в Ветхом, собственно, прообраз всего этого – это книга Иисуса Навина. Вот такая удивительная ветхозаветная, новозаветная книга. Как тебе, Алена?
Замечательно. Как и каждая книга Библии. Просто замечательно.
Давай слава помолимся о том, чтобы Господь дал нам противостоять миру, плоти и дьяволу.
Господь, я благодарю Тебя, что Ты благословил нас всяким духовным благословением, Господь. Но я прошу Тебя, дай нам, пожалуйста, веру, дай нам терпение, дай нам смирение, дай нам послушание, чтобы мы проходили через трудности, через испытания, уповая на Тебя, Господь. Храни нас, оберегай, держи свою руку над нами, держи свое око над нами, Господь. Просто благословляй нас, мы уповаем на Тебя, надеемся на Тебя, верим, Господь, что Ты всегда с нами до скончания века, Господь. Благодарим Тебя и славим, и превозносим Тебя, Иисус драгоценный. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.